Санкции и выборы – такова формула, которую выводит наш автор Дмитрий Манява для объяснения причин, которые толкнули Москву и Тбилиси к нью-йоркской встрече, которую некоторые торопливо назвали «исторической». Текст читал Вадим Дубнов.
Очень трудно поймать черную кошку в комнате, где находятся министры иностранных дел России и Грузии. Но комментаторы упорно продолжают искать причину, подтолкнувшую их к первой после войны 2008 года встрече. Лаконичное официальное сообщение возбуждает конспирологов, а предположения занимают место фактов, поражая версию СМИ, полемику в соцсетях и неизбывную тоску по бритве Оккама. Большинство оценок, как обычно, игнорирует тренды региональной политики и влияние США, Китая и стран Евросоюза. Отвыкшие за 11 лет от встреч руководителей МИД, эксперты связывают нью-йоркское рандеву прежде всего с решением конкретных проблем, не касаясь общих принципов взаимоотношений, для обсуждения которых недостаточно полномочий спецпредставителей и дипломатов более низкого ранга. Впрочем, почти всем ясно, что объективных предпосылок для дипломатического прорыва нет. Частые в прошлом оптимистичные пророчества исчезли из СМИ. Российская правящая элита находится в непростой ситуации. В преддверии пресловутого транзита власти обостряется борьба между конкурирующими группировками. Одни из них стремятся к созданию стратегического альянса с Пекином, а другие – к сближению с западными державами. Участившиеся протестные выступления пока не создают непосредственной угрозы Путину, рейтинг которого в этом году пробил исторический минимум, но вместе с другими индикаторами указывает на множество проблем и необходимость реформ. А западные санкции способствуют ухудшению экономического положения и усугубляют технологическое отставание России. Московские политики и эксперты все чаще рассуждают о необходимости их отмены и о путях улучшения отношений с Западом. Одним из критериев, позволяющих Западу оценить намерения Москвы, является ее взаимоотношение с постсоветскими соседями. Кремль не готов к деоккупации Крыма или Абхазии, но может уменьшить напряженность в конфликтогенных зонах, тем более что экспансионистская политика, прежде всего на украинском направлении, в последнее время приносит ему множество проблем. После встречи Сергея Лаврова и Давида Залкалиани в ходе 74-й сессии Генассамблеи ООН источники из сталинской высотки на Смоленской площади с характерной поспешностью сообщили российским СМИ, что она состоялась по инициативе грузинской стороны. МИД Грузия опроверг эту информацию, но позже на пресс-конференции Лавров повторил то же самое и попытался уязвить грузинские власти. Что ж, когда огромная держава в течение двух десятилетий не может сбить с курса небольшую страну, несмотря на ясно выраженное желание и подавляющее превосходство в ресурсах, ей приходится искать альтернативные способы удовлетворения своего самолюбия. Сложно установить, кто из участников нью-йоркской встречи лукавит, обыгрывая тему «не виноват я, он сам пришел». Неоспорим лишь один факт. Лавров до беседы с Залкалиани дал интервью российской газете «Коммерсант», в котором высказался за возобновление авиасообщения между двумя странами. Лаврову удалось удивить тбилисскую аудиторию, поскольку три месяца назад многоголосый хор московских политиков и экспертов требовал от Грузии извинений и грозил ужасающими карами. Речь тогда шла не только об оскорблении Сергея Гаврилова. Спикер Госдумы Володин говорил, что руководство Грузии, президент Грузии должны извиниться перед гражданами нашей страны. Официально Тбилиси игнорировал подобные призывы, но министр иностранных дел России Лавров в недавнем интервью тем не менее поддержал идею возобновления авиасообщения и в целом старался выглядеть конструктивно. Это вызвало в Грузии смешанные чувства. Нечто похожее произошло в конце августа, когда цхинвальские сепаратисты потребовали ликвидировать один из постов грузинской полиции у села Цнелиси. Правительство Грузии не ответило на их ультиматум, а российская сторона воздержалась от эскалации, возможно, одернула сепаратистов, которые вряд ли решились бы на радикальные шаги без поддержки кураторов. После этого значительная часть жителей Грузии, судя по соцсетям и СМИ, почувствовала моральное удовлетворение, а удивленные комментаторы начали искать следы дяди Сэма точно так же, как и после примирительных реплик Лаврова и его встречи с Залкалиани. Грузинский вопрос по-прежнему остается в тени более важного для европейской безопасности украинского, но Госдепартамент США все чаще призывает Россию вывести войска с территории Грузии. Не исключено, что, стремясь к отмене санкций, а в идеале к новой перезагрузке, Кремль на какое-то время ослабит давление на Украину и Грузию. В нашем случае речь может идти об отказе российской стороны от опасных выпадов в процессе так называемой бордеризации и возвращении к догавриловскому уровню отношений с сопутствующим смягчением риторики. Нечто большее пока крайне маловероятно. И осознавая, что дипломатических чудес не бывает, правящая элита хочет спокойно дожить до того момента, когда Россия под давлением западных партнеров или из-за резкого ослабления образца 1918 года выведет войска из Абхазии и Цхинвальского региона. Но из этого вовсе не следует, что ей безразлично, как будут развиваться отношения двух стран в очень узком коридоре возможностей в ближайшее время, хотя бы потому, что внешнеполитические вопросы окажут определенное влияние на избирателей перед грядущими парламентскими выборами. Две недели назад Национальный демократический институт США опубликовал результаты опроса общественного мнения. 20% респондентов заявили, что если бы выборы проводили завтра, они проголосовали бы за грузинскую мечту. 9% отдали предпочтение нацдвижению 4 Европейской Грузии в союзе со свободными демократами, те же 4 альянса патриотов, 9% назвали другие партии, еще 26% ответили «не знаю». 19% выбрали вариант «не за одну партию», 9% воздержались от ответа. Среди тех, кто заявил, что пойдет на выборы, симпатии распределились так. Грузинская мечта 22%, нацдвижение 9%, альянс патриотов 5%, Европейская Грузия, свободы и демократы 4%, другие партии 9%, не знаю 25%. 16% ответили не за одну партию, 9% воздержались. До выборов остается еще год, и на основе этих данных не следует делать глобальных выводов. Но похоже, что несмотря на крайне сложный июньский кризис, Бензине и Иванишвили удалось не допустить обрушения рейтинга его партии после жестокого разгона митинга в ночь Гаврилова. Показатели грузинской мечты в вопросе, какая партия наиболее близка вашим взглядам, уменьшилась с 21% весной до 19%. В последние декады июня часть сторонников правящей партии, будто бы стыдясь, старалась не упоминать министра внутренних дел Георгия Гахария. Она была внутренне готова к его отставке и даже призывала к ней, что отчетливо отражалось и в соцсетях, и в дружеских беседах. Общество в большинстве своем осуждало его. Но уже во второй половине июля, когда Кавказский центр исследовательских ресурсов по заказу NDI проводил опрос, мнения разделились. 46% поддержали требования об отставке Гахария, а 39% нет. В столице 44% и 45% соответственно. Прежде всего потому, что после 20 июня партия Иванишвили, спасая главу МВД, провела масштабную информационную операцию. Назначение Гахари премьер-министром может показаться рискованным, углубляющим поляризацию предвыборным шагом. Но грузинская мечта, как и любая партия власти в период упадка, думает не о малоперспективной охоте на новых избирателей, а об удержании старых. Многих из них нравится Гахария и его демонстративная жесткость, как и биполярная предвыборная модель «Мечта против нас» движения. Таким образом, Иванишвили по-прежнему контролирует примерно 20% ядро сторонников, которое перед выбором расширяется благодаря использованию значительных финансовых ресурсов, а также мобилизации противника Михаила Саакашвили, опасающихся реставрации старого режима. На первый взгляд, внешняя политика тут ни при чем. Но на эпохальных выборах 2012 года прозападные избиратели голосовали как за грузинскую мечту, так и за нацдвижение. А вот пророссийский электорат чуть ли не в полном составе выступил против Саакашвили. Термин «пророссийский» не всегда употребляют корректно. Многие авторы называют так не только сторонников сближения с северным соседом, но и всех адептов финского пути, полагая, что они, ратуя за нейтралитет, служат интересам Кремля, несмотря на то, что среди них есть и националисты, которые не любят Россию, как, впрочем, и Америку с Евросоюзом. Но, как бы там ни было, часть этих условно-пророссийских граждан и по сей день входит в ядро сторонников грузинской мечты. На плебисците 2008 года за вступление в НАТО высказали 77% избирателей, против 23%. В последующие годы социологи не отмечали драматических колебаний, а июльский опрос NDI зафиксировал следующий результат – за 71, против 17, не знаю, 11. Оберегая ядро своих избирателей, грузинская мечта, с одной стороны, должна демонстрировать верность евроатлантическому выбору, но с другой – указывать относительно малочисленному, но важному для нее пророссийскому электорату на положительную динамику в отношениях с Москвой. Перед парламентскими выборами 2016 года, в условиях клонившихся к закату, но все еще актуальной нормализации, это ей так или иначе удалось. Снижение напряженности может сыграть ей на руку и на сей раз. Многие грузинские избиратели никогда не голосуют за симпатичные им, но слабые партии, опасаясь, что они не попадут в парламент, ничего не добьются и так далее. Отмена процентного барьера со временем изменит ситуацию, но старые стереотипы вряд ли исчезнут мгновенно. Значительная часть условно-пророссийских избирателей не отхлынула после строго биполярных выборов 2012 года к альянсу патриотов Рикнино Бурджанадзе, в том числе и поэтому. Оппоненты грузинской мечты пытаются обратить внешнеполитическое раздвоение против нее, подталкивая партию Иванишвили к однозначным жестким формулировкам, одни из которых могут насторожить ее прозападных сторонников, а другие пророссийские. Но она старается не раздражать ни тех, ни других и обвиняет противников во внешнеполитическом экстремизме. Исследуя кризис имени Гаврилова или недавние события, несомненно, следует обратить внимание и на этот сугубо предвыборный аспект. Грузинское руководство постоянно подчеркивает, что перед встречей в Нью-Йорке консультировалось с западными партнерами, указывает на их положительные отклики и уверяет граждан, что не собирается договариваться с Россией сепаратно, вопреки национальным интересам, евроатлантическому выбору и основополагающим принципам политики стран свободного мира на российском направлении. Но в то же время оно с помощью промежуточных пропагандистских звеньев будто бы подмигивает тем 17% антинатовцев, намекая, что все будет хорошо, и привлекая их внимание то к интервью Лаврова, то то к изменению тональности российских СМИ, которые опять качнулись от риторики Армагеддона к воспоминаниям о Цинандале и Хачапури. Ничего нового не происходит. Безин Иванишвили продолжает двойную игру и намеревается еще раз сорвать банк.
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего постоянного автора Дмитрия Маниава. Текст читал Вадим Дубнов.